Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать, очень рад, что вы можете нашу программу не только слушать, но и смотреть, потому что понедельник, 6 вечера, и значит в эфире «Радио Вера» через ваши приемники или же через ваши мониторы, телевизоры, то, что подключено к ресурсам, где есть «Радио Вера» в видеоформате, это в первую очередь наш сайт radiovera.ru и наша платформа, наш аккаунт ВКонтакте, ну и еще некоторые ресурсы, где также присутствует «Радио Вера». И вот наша программа «Светлая история». Напомню, что здесь наши гости, чаще всего это священники и ведущие сотрудники «Радио Вера», делятся своими светлыми историями. Ну, светлыми, что такое светлыми? Это же не значит, что они какие-то обязательно жизнеутверждающие, радостные, мы здесь все посмеялись. Это могут быть очень личные, очень искренние истории, которые, на первый взгляд, могут показаться и трагичными, и грустными, и какими угодно, но светлыми они становятся в том смысле, что какой-то свет через них проходит, и мы надеемся, что он проходит не только сквозь эти истории, но также и через экраны и радиоприемники. Итак, у нас в гостях сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Константин Мацан.
Добрый вечер.
И сегодня тема нашей программы такая. Главное чудо. История события, которое воспринимается как, наверное, самое главное чудо, произошедшее в жизни и показавшее, что Бог действует, и Он рядом. По традиции мы начинаем с нашего гостя. Отец Максим, пожалуйста.
Ну, я, как уже было сказано, священник, и поэтому, казалось бы, у меня должен быть целый рукав чудес всяких и собственных, и других, и их действительно много, но, к сожалению, моя память так устроена, я вот перед началом программы поделился с коллегами, что когда я был только принял священный сан 30 лет назад, в середине 90-х, у меня было столько чудес, что одна моя знакомая, ныне покойная библиотекарь Новоспасского монастыря, посоветовала мне даже книжку написать записки молодого священника. Но вот этих чудес я не помню. Ни тех, ни которые случались, когда я уже был не совсем молод или уже совсем не молод. И как это ни странно, я хотел с вами поделиться сегодня чудом, которое вот не то, что мы молились или мы постились или куда-то там съездили в паломничество, то есть такое явно церковно-религиозное чудо, или что-то произошедшее в результате молитвы, там даже домашней, келейной, а скорее просто вот такими событиями в моей жизни, которая действительно определила все. И я когда к программе готовился, я сначала подумал, ну, наверное, главное чудо моей жизни – это мое рождение, да? Потом подумал, нет, это не относится к моей жизни, поскольку случилось оно до того, как я был рожден, и поэтому вроде как я к нему отношения не имею. Это, наверное, там чудо главное, не главное, но в жизни там моих родителей или там, то есть не меня. Как у Владимира Семеновича Высоцкого, спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. Но это вот не об этом, а то, что, собственно, радикально повлияло на мою жизнь, это чудо, и то, что я воспринимал всегда и воспринимаю сейчас как действительно какое-то грубое вмешательство Господа Бога в мою жизнь, это встреча с моей женой. И случилось оно до того, как за 2 года до того, как я был крещен. То есть я ни в коем случае не думал особенно ни о чудесах, ни о Боге. И, в общем, это была такая студенческая жизнь. Но чем больше я живу, тем больше... Я тогда это так воспринял. И дальше, чем больше я живу, тем больше именно так и воспринимаю, что... Во-первых, я четко понимаю, что само обстоятельство нашего знакомства и выстраивание отношений, оно было очень нелогично. То есть как бы этого вот так вот естественным образом, как в жизни некоторых людей случается, ну, например, там, не знаю, одна моя знакомая там вышла замуж за своего однокурсника, а второй мой приятель женился там на соседке по подъезду. То есть какие-то такие вещи, или там на коллеге по работе, да, то есть вот то, что оно вот так вот естественным образом происходило, мы же всегда...
Ну, кстати, простите, отец Максим, можно ремарку?
Конечно.
Извините. Я на примере там ряда своих знакомых, даже на своем примере могу сказать, что частично, что очень многие люди знакомые там годами, соседи по лестничным клеткам, однокурсники, одноклассники, они на протяжении там десятилетий знакомства могут вообще не помышлять, что они когда-то могут пожениться, встретиться снова.
Любовь вот не с первого взгляда.
У меня это вот среди моих знакомых очень частая история. А где, а как? А на ком он женился? Да ладно, да они же там 20 лет назад в школе учились.
Ну вот, то есть человека тебе специально вот дали, и ты с ним рядом там 10 лет жил, пока до тебя дошло.
Ну, я со своей женой...
Пока ты стал готов.
Я со своей женой был знаком лет, наверное, 8 до того, как у нас какие-то отношения начались. Ну просто из этих 8 лет мы еще к тому же примерно половину этого времени особо не дружили, ну так в общих компаниях, в одной компании.
И чувств не было?
Нет.
Ну, это вообще нормально,
на самом деле. Ну, а потом откуда?
Ну, вот так бывает.
Это надежный способ, на самом деле.
Это чудо.
Когда ты человека знаешь, это один из лучших вариантов. Потому что, когда ты человека знаешь до начала того, как химия началась, до начала вот этой романтической фазы, это достаточно такой надежный способ, потому что любовь зла, ты можешь полюбить и козла, как известно, да, и поэтому, если ты влюбился... Ты теряешь объективность зрения, у тебя возникает просто проекция твоих мечт на конкретного человека, и ты его не видишь, и потом поэтому такие горькие разочарования бывают. А когда ты с человеком общаешься, работаешь, учишься, тусуешься вместе в какой-то компании, видишь его вне вот этих розовых очков, которые бывают уже, когда ты влюблен, это очень полезная история, то есть ты тем самым, ну, не гарантируешь, гарантировать ничего нельзя, но как-то предохраняешь себя от возможных совсем уж грубых каких-то косяков и ошибок.
А потом возникает вот эта химия, она может так вот возникнуть спустя несколько лет?
Я сейчас выступлю в качестве этого, специалиста по этим вопросам. Да. Да? В романтику нельзя выехать, как практически нельзя выехать, из френд-зоны, так называемой. Да. Не из друзей. Френд-зона — это не друзья. Это когда Пьеро там ухаживает за Мальвиной, и вот у них романтика настоящая уже невозможна. То есть когда один любит,
да,
безнадежно,
другой друг.
А второй пользуется. Не, он не друг, он просто пользуется. Ему приятно, он принимает услуги оказываемые, он объявляет себя другом, но на самом деле никакой дружбы настоящей. Дружба, она, в общем, на равных всегда. Тут никакого равенства нет, и поэтому специальный термин есть английский, конечно, не очень русский, френд-зона, да. Вот из него в романтику выехать нельзя. А из всего остального запросто можно. Вот из дружбы в романтику запросто. Вот из приятельства в романтику запросто. И еще же говорю, это очень надежные способы вот, для долгосрочных, нормальных
отношений. Хорошее замечание, да, потому что каких-то таких благоприятных примеров про френд-зону я, пожалуй, наверное, и не знаю. Хотя, безусловно, скорее всего, они есть, но это скорее, опять же, исключение.
Если ты влюблен или влюблена, у вас произошло объяснение, и твой объект твоих чувств предлагает тебе дружить, никогда не соглашайтесь. Потому что вот если это произойдет, то есть ты любишь, а с тобой дружат, это точно никогда не закончится ничем нормальным. Поэтому не соглашайтесь и говорите, нет, лучше никак, чем так. И вот из этого никак потом, через какое-то время, может быть, совсем не обязательно, но тогда что уже да, романтика да. возможна.
Так у вас-то как было?
А у меня, да, простите, у нас превращается наша светлая история в какое-то размышление.
История с подробностями.
Да. Я учился на 5-м курсе, и, соответственно, это не то, почему я это воспринимаю как главное чудо, а просто история пока. Значит, я учился на 5-м курсе, и по традиции нашего советского института пятикурсников всегда отправляли в сентябре на картошку. Такая добрая традиция. Сентябрь месяц обычно 5-й курс проводил на картошке. Ну и, соответственно, мы тоже поехали на картошку. И чудо, элемент чуда состоял в том, что в том году случился дикий урожай картошки. То есть картошка уродилась так, что мы собрать ее шансов не имели. И поэтому через 3 недели примерно к нам на помощь привезли второкурсников. Причем тоже чудесная история выглядела так. Приехали большие-большие автобусы, значит, со второкурсниками. Дальше нам выгрузили девочек. Сказали, а мальчики поедут в другое место. Соответственно,
как удачно.
Да, нам выгрузили девочек-второкурсниц, с которыми мы пробыли примерно вместе 1,5 недели, где я успел познакомиться со своей женой. Вот. А этих самых второкурсников увезли куда-то там за 100 километров, куда-то в другой район. И потом я узнал, что наш отряд, этот боевой картофельный отряд, базировался в Пышлицком монастыре. То есть это была территория монастыря, расположенного на острове.
Это где?
Это Шатурский район. Я его потом впоследствии нашел. Вот такой населенный пункт Пышлицы. Это система озер, начало Мещерского края, граница Рязанской области. И вот мы там были на этом острове.
Владимирской, скорее даже.
Рязанской. Рязанской? Мы были изолированы.
У меня бабушка там родилась. Как раз в тех краях.
А в Рязани картошка обалденная.
Еще у нас в Рязани грибы с глазами, да, их едят, а они глядят. Вот, в общем, такое вот место, где мы 1,5 недели пробыли вместе, но это, в общем, ну, обычная история, ничего в этом такого нет, да.
Светлые истории.
Друзья, это «Светлые истории» на Светлом радио, на радио «Вера». И напомню, что вы можете их не только слушать, но и смотреть на всех платформах, где представлена радио «Вера». Это в первую очередь наш сайт radiovera.ru, наше сообщество ВКонтакте. И сегодня «Светлые истории» на тему чуда, главного события, которое вот именно так воспринимается и ощущается, что оно не могло произойти в какой-то нормальной, привычной системе координат, но случилось. И отец Максим Первозванский, протоиерей, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, рассказывает историю своего знакомства с женой, а здесь слушаем и тоже делимся своими историями мы, ведущие радио «Вера», Наталья Лангамер, Константин Мацан и я, Алексей Пичугин. Отец Максим, продолжайте.
Дальше случилось еще одно чудо. Вообще у нас была плотная мужская компания, которая препятствовала всякой романтике на стороне. Знаете, если вы смотрели «Короля льва», да, где там наше трио снова станет парой, вот это знаменитое высказывание Пумбы и Тимона, когда у Симбы появляется его эта вот девушка. То есть как бы наша мужская компания препятствовала такому знакомству на стороне, мы были единым коллективом. Мы удерживали друг друга внутри этой самой компании. И в этот момент с моим главным приятелем и главным другом, с которым, который всегда был против всех моих знакомств, мы поссорились. Вот, то есть мы находились в ссоре, и у него не было возможности расстроить, из самых лучших возможных соображений расстроить это мое знакомство. Вот, и вдруг, неизвестно откуда, я никогда не был особенно решительным человеком, да, то есть я смело подошел к понравившейся мне девушке и позвал ее вечером пойти погулять. Она возьми и явись с кучей подруг. То есть мне был сразу предложен гарем вместо девушки, которую я выбрал. А я тоже, как это, чего это? Я говорю, так, Ларис, девушке спасибо, пойдем с тобой погуляем. И она это очень оценила, то, что я вот на эту ее провокацию, что она пришла с кучей своих приятельниц, а я всех отшил, и вот ее взял, и мы с ней, значит, пошли гулять. Но дальше я уехал. Вот, то есть, как бы, это был очень небольшой период, поскольку вот нас всего на месяц сняли, а их оставили еще на потом на октябрь. И то, что когда она вернулась назад, она меня нашла. То есть ей оставил, конечно, свой телефон, сказал, звони, там, туда-сюда. Она очень такая, очень скромная, в лучших представлениях православной девушки воспитанная, как бы вот самая первая никогда вроде бы ничего, тут она мне позвонила. То есть она мне позвонила, и дальше все вот, собственно, завертелось. Через год мы женились. 1 октября следующего года мы уже, соответственно, расписались, и все такое. Но, собственно, понятно, что вот это чудо, как это могло склеиться, но я уверен, что таких чудес, вот как складываются браки, их множество, у каждого своя чудесная история. Почему я считаю это главным чудом в моей жизни? Потому что эта женщина предопределила во мне, собственно, все. Вот как иногда мы, бывает, беседуем с кем-то, да, и узнаем себя вот в разговоре, как у меня даже термин такой есть, я поговорил сам с собой, например, об Константина Мацана, да, вот мы с ним разговаривали, но на самом деле я не с ним разговаривал, а я разговаривал сам с собой. Вот у меня эта бесконечная встреча с моей женой, она определила потом и до сих пор определяет в моей жизни все. Она не просто мой главный собеседник, не просто там мой ангел-хранитель, не просто человек, который мне поверил и родила мне 9 детей, там, и вот это все можно складывать в большую кучу, но важно, что это реально вот второе я. Если бы не она, а ведь тогда женились все, в отличие от времени, сейчас, но при этом все и поразводились. Вот у нас вот этот самый процент разводов, у меня мои ближайшие знакомые, там кто-то дважды женат, кто-то трижды женат, вот, и вот именно из нашей же среды. То есть это обычная история, к сожалению, была уже даже для позднесоветской молодежи, что развод – дело обычное. То, что у нас и разговор об этом никогда не вставал, и в голову это никогда не приходило, и вот это, с одной стороны, полное доверие. Я иногда думаю, господи, вот моя жена никогда меня не ревновала. Никогда. Я никогда ее не ревновал. То есть вот даже в голову мыслей не приходило, хотя она, мягко выражаясь, за ней всегда и очередь стояла, и она как бы красотка хоть куда. Да и я, парень, не промах. Вот, но вот этого как бы какой-то ревности, какой-то вот конкуренции, какой-то неуверенности этого не было. Вот это ощущение, я тогда не понимал, и таких слов, возможно, не умел говорить, но я четко понимаю, что вот этого человека дал мне Господь, и вот, возможно, даже то, что я крестился через 2 года, и то, что как дальше стал священником, еще через 4 всего. То есть это вот все благодаря тому, что я ее встретил.
Но она тогда тоже была совершенно нерелигиозной.
Она была крещена с детства, но в храм не ходила, и так уж получилось, что я начал в храм ходить первым, и она пошла. Понимаете, вот когда ты встречаешь сильного, уверенного в себе, красивого человека, который при этом готов за тебя замуж, в прямом смысле этого слова. Ведь кто-то что значит замуж? Человек, который в тебя верит полностью, который готов идти за тобой до конца, который вот это просто вот слом и переворот всего. Это не просто когда ты там друга в какого-нибудь там, это не про партнерский брак, это не про взаимность интересов, не про удовлетворение потребностей, а это вот, ну, это действительно какой-то, ну, как бы глобальный гигантский переворот, изменение направления жизни. То есть, на первый взгляд, у меня ничего не поменялось. Я закончил университет, я пошел работать по распределению, в Росатом, как бы, и все вроде бы как продолжалось, но, как бы, я был уже не я. То есть, это такая мощнейшая, как бы сказали язычники, наверное, или культурологи, или говорят, такая мощнейшая инициация именно благодаря этому человеку, который вот, когда у тебя появилась и уверенность в себе, и уверенность в мироздании, которое я очень быстро опознал как Бога, вот, ну и все остальное тоже.
Спасибо. Это была история отца Максима Первозванского. Действительно, мне кажется, что... Я же люблю... Всегда, мне кажется, когда мы здесь собираемся, чтобы рассказывать истории, я начинаю с того, что оно все нелинейно. То есть, вот, ну, вот чудо – это в редчайших случаях что-то такое вот раз, по щелчку пальца произошло, и мы так... О, на нас это все обрушилось, Господи, благодарю тебя за это. Так же редко бывает. А вот когда виден промысел в какой-то совершенно логичной или нелогичной, но последовательности действий, которые со стороны, можно сказать, вот так совпало, о, вот и уже. А, вот мне почему-то кажется, что это самые важные чудеса. Костя.
У меня есть 2 истории, короткие. Я не могу сказать, что хотя бы одна из них про главное чудо. Это не масштаб того, о чем говорил отец Максим, но это с одной стороны, в одном случае это реально чудо, как нарушение некого естественного, казалось бы, порядка вещей, а во втором случае это чудо уверения. И там что-то про, про то, как Господь дает тебе почувствовать свое присутствие. Ну, первую историю, я даже ее как-то, мне кажется, уже где-то рассказывал в светлых историях, но уж больно что-то подходит. Это такое первое прикосновение к тому, что Господь не просто объект моей веры, а он есть, он живой, он действует, вот он участвует во всем происходящем. И это была история, связанная с ситуацией, которой я не горжусь, сразу скажу, потому что однажды в субботу утром на первом курсе я проснулся в страшном похмелье, ужасном просто. И единственным способом хоть как-то облегчить это состояние было пойти пройтись. А я в тот момент вот только-только-только как бы, ну, что называется, пришел к вере, по крайней мере, в некой теории, уже решил, что да, вот оно мне надо. Я человек религиозный, я в детстве крещен в православной церкви, я православный христианин. Надо как-то, наверное, уже от теории к практике приходить. И вот иду я по парку у нас в районе, и вижу в конце аллеи храма Архангела Михаила в Тропареве. Думаю, вот как раз зайду. Странная мысль, на самом деле, в таком состоянии идти в церковь. Но что-то туда меня ноги понесли. Думаю, ну, как раз пройдусь до храма, зайду, все равно гуляю. Ну и случилась очень простая вещь. Я зашел, постоял там 10 минут. Я даже не могу слов употреблять. Молился, я тогда не знал, что такое молитва, но уже там побыл. И я вышел исцеленным. Все, нет симптомов никаких. И это было такое очень важное уверение. Оно даже было не в том, что это произошло, а в том, что почему-то я как-то сразу понял, что такого больше никогда не произойдет. Вот Господь один раз тебе открыл это, вот этому новоначальному мне, сказав «Я есть». Ты видишь, если надо, я могу участвовать как угодно, я могу даже это сделать, мне не трудно. Но я в твоей жизни не ради исцеления, не ради чудес. Я в твою жизнь пришел ради любви и общения с тобой. И поэтому больше я тебе так помогать не буду. Ну, по крайней мере, я хотел бы, я так в себе это чувствую, я хотел бы, чтобы больше мне тебе не пришлось так помогать. Дальше будь добр, думай головой и как бы иди ко мне не ради каких-то вот таких приобретений, а ради того самого богообщения. Уже потом я в одном интервью с одним священником такую фразу услышал, которая с тех пор в моем сердце, что вот то состояние христианина, в котором хотелось бы все время пребывать, это состояние, когда ты любишь Бога не за то, что Он делает для тебя, а за то, что Он просто есть. И это, собственно, вот про это чудо такого уверения, что Господь живой. А при этом больше, конечно, мне в жизни в голову бы и не пришло бы, наверное, с тех пор в таком состоянии идти в храм, просто потому что стыдно.
Ты запасся капустным рассолом.
Ну, разные есть способы. На самом деле лучше не напиваться просто. Но, то есть я бы не хотел, чтобы эта история была, знаете, истолкована так, что, а, классно, можно теперь кутить, а потом исцеляться от похмелья в храме. Вот как оно работает. Нет, оно так не работает. Это было именно про то, что вот один раз я тебе себя покажу, а дальше, пожалуйста, иди уже с умом этим путем. Но вот, но ко мне. И, а вторая, и это стало просто таким очень важным, ну, к неким вот, первым пониманием того, что Господь живой, Он действует. Это был такой первый такой смешной переход от теории к практике. А вторая история буквально совсем, ну, недавно, буквально вот на днях как-то произошла, и там совсем ничего чудесного, как какого-то нарушения порядка вещей нет, но опять же есть скорее какое-то уверение про то, что, вы знаете, Евангелие работает. Вот это странно так, но как-то оно реально работает, потому что я преподаю сейчас в ВУЗе, и меня попросили вести семинары по предмету, скажем так, не совсем моему, но которые, в принципе, могут на себя эту нагрузку взять. И у меня были все основания отказаться, и я отказался. Я сказал, знаете, я вот все-таки, ну, как бы здравый смысл, нагрузка, я понимаю свои силы, свои ресурсы, свою готовность, вот она как бы мне, все это мне диктует как бы отказаться, и я был в своем праве, то есть это не была обязаловка, это была та возможность, когда тебя спрашивают, вы могли бы? Я говорю, знаете, я очень понимаю, но, к сожалению, не могу. Проходит какое-то время, и мне, ко мне второй раз обращаются. Знаете, вот тут такая ситуация, ну просто там, ну, некому. Ну, вот прям вот, ну, все-таки вы могли бы. Я говорю, знаете, я все понимаю, но, к сожалению, я вот еще раз продумал, все-таки не могу. Ну что ж, ладно, хорошо. И тут третий раз через какое-то время. Простите, ну все-таки там вот мы все понимаем. Ну, просто там вот, ну, выручить нас, ну, там какая-то вот история, ну, некому просто. Ну, вот, пожалуйста, там, да. И я так как-то думаю, что, ну, хорошо, тут трижды приступают, но в конце концов, ладно, как бы справлюсь. И вы знаете, странная вещь произошла. В тот момент, когда ты соглашаешься, внутри как будто куда-то уходит какой-то червь.
Напряжение.
Какая-то такое, червоточина, да? Как будто расслабляется, и ты чувствуешь какую-то... Вот мир, покой и радость. Хотя рационально, повторюсь, как бы я был в своем праве этого не делать, и это все было бы нормально. Но вот, знаете, как мне однажды один священник сказал, что такое поступать по-евангельски? Это выбирать вариант, который тебе как-то меньше нравится. Вот потому что не ради себя, а ради чего-то, что не есть ты сам, убрать себя из центра мира. И вроде ты рационально вот понимаешь, что все на твоей стороне, кроме вот этого червячка, который как бы, ну слушай, ну, не, ну ты прав, конечно, надо отказываться.
Границы.
А потом
свои,
соглашаешься, да, и понимаешь, что вот в этот момент, пускай вот на такую дольку миллиметра, ты... Вот, хорошо, ладно, я как бы себя уберу из этого уравнения, я сделаю, как меня просят, просто ради, вот ради не себя, ради ситуации, я не говорю громких слов ради ближнего, а вот просто ради других. И, собственно, эта история не про то, какой я хороший, а про то, что моментально меняется что-то внутри тебя. Господь как будто тебя вот гладит по голове и говорит, ну вот так же, так просто все.
Зарплату-то будут платить?
Будут. Там скромную, но будут. А в том все дело, что это не будет. Это не
да будет. Я же понимаю, что преподавателю, это не ради этого
нет.
Никогда.
Но это, знаете, просто вот... причем это почему для меня так любопытно? Потому что пока ты рассуждаешь рационально и очень взвешенно, и очень в своем праве о себе, все нормально. Но ты даже не замечаешь того, как внутри тебя что-то точит, что-то не дает тебе покоя. Ты это не осознаешь, ты об этом не думаешь. И только когда ты вот это отпускаешь, соглашаешься, ты понимаешь, что, оказывается, оно точило, оказывается, оно было. Так вот, что мне было так неспокойно. А вот тут как бы поменял эту пропорцию, сказал, окей, не как я хочу будет, а вот как ты, Господи. И так сразу легко и хорошо. И вот это чудо уверения, что Евангелие работает.
Светлые истории на Светлом радио, на радио Вера, и здесь, в нашей студии, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе в Москве, мои коллеги Константин Мацан, Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин, и светлые истории на тему главного чуда, ну, мы так говорим, главное чудо, возможно... Надо бы это переформулировать на чудо, которое действительно меня изменило или кого-то на моих глазах изменило. И я не очень люблю, когда говорят «чудо», потому что мы все под присмотром находимся, да, нам всем нужно увидеть этот промысел, этот замысел о нас. И вот если что-то происходит, то, что мы можем именно так интерпретировать, ну, наверное, это чудо, но... Просто мы часто в само слово «чудо» вкладываем что-то другое, тем самым его немного девальвируем. Но это мне так кажется. Продолжим мы на эту тему говорить и истории рассказывать буквально через пару минут.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет.
Светлые
Светлые истории.
Мы возвращаемся к нашим светлым историям. Напомню, друзья, что вы можете их смотреть и на нас, на всех, и в первую очередь на отца Максима Первозванского. Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Клирика храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе в Москве. И здесь также Наталья Лангамер, Константин Мацан, я Алексей Пичугин. А смотреть вы нас можете на сайте radiovera.ru, в нашем аккаунте во ВКонтакте, или на тех платформах, где Радио Вера также представлена в видеоформате. Говорим про события. Вот мы говорили «чудо-чудо», все-таки, мне кажется, действительно, мы немножко девальвируем это слово, потому что как чудо мы можем воспринимать совершенно разные вещи. Вот я иногда общаюсь с людьми, которые говорят, вы знаешь, у меня вся жизнь — это сплошные чудеса, и я прямо это вижу, вот этого не должно было случиться. И я не знаю, я то ли верить, то ли не верить, то ли действительно через этого человека так Бог действует каждый день и во сне, и наяву, что...
Жизнь как чудо.
Жизнь как чудо получается.
У кого-то из авторов христианских 20 века было такое выражение, что я обращаю внимание, что когда я перестаю молиться, совпадения заканчиваются.
Василий Родзянко.
А у меня наоборот получается, и в этом главное чудо. Когда я не молюсь, простите, это точно не руководство к действию, вот, и это главное мое такое прям боль и разочарование. Когда я не молюсь, все происходит лучшим образом, само собой. Как только я начинаю вкладываться в какую-то тему, все сразу разваливается.
Похожая история. Ну, не то, что разваливается.
Ну, но... не разваливается, но не происходит так, как... оно бы даже естественно, казалось бы, естественным ходом вещей, все должно было бы вот и получиться. А ты начинаешь еще молиться, просить и иногда даже прям требовать, потому что прям очень надо. Ничего прям чудесного, естественно даже, и оно вот не получается. И это такое прям вот... Прям как у Кости, только ты в храм зашел без перепоя и вышел с больной головой. Вот примерно такое. Вот
у меня врагу такой, не пожелаешь.
Такая ассоциация у меня как бы возникает. Вроде без храма голова не болела. Так я тут не молился, все было хорошо. Начал молиться, и что-то все посыпалось.
Наталья.
Экое сопротивление у отца Максима. У меня, знаете, тоже история такая, которая, может быть, вот я со Костей поспорю, что когда ты чего-то выбрал в жизни, и это твое, то Господь благословил. Вот у меня был, у меня несколько цепочек из нескольких чудес, но я вот думала вчера, думала сегодня, думала, что же главное в жизни, чудо. И, наверное, это то, что моя профессия, которую я очень люблю и с 15 лет ею занимаюсь, оказалась востребована Господом. И, видимо, для этого я и училась, чтобы потом этой профессией заниматься. А произошло это вот как. Я воцерковилась в 2008 году, я в январе пришла уже в храм и причастилась, и я начала вот как-то думать, как мне себя применить, потому что я точно знала, что я хочу рассказывать о Господе теперь, как журналист телевизионный. Мне говорили, что вокруг меня разные люди, которые меня, как мне помогли воцерковиться, что нет-нет-нет, Наташ, это икона дьявола, тебе туда вообще никак нельзя. Я говорю, а куда? Ну вот в банк иди секретарем. Я так плакала, я помню, я к духовнику приехала, я говорю, да что ж такое, неужели...
А сколько ты работала до этого на телевидении?
Сейчас скажу, с 15 до 31, ну, вот, 16 лет.
То есть до этого ты уже 16 лет
работала? 16 лет работала, да. Тоже делала интервью с людьми на информации, на новостях работала. Ну, вот там больше тщеславия ради, наверное, что ты в кадре. Вот с людьми уже было интереснее работать, потому что это про них было, не про меня. А тут вот я решила рассказывать о Господе. И дальше начинаются такие события. Я пошла к отцу Дмитрию Смирнову, по-моему, да, к отцу Дмитрию, и сказала, что я без вашего благословения ничего делать не буду. Мы так с ним познакомились. Он так меня посмотрел, ну, это странное, ну, как бы, ладно. Поговорили, он мне предоставил помещение, где можно у него работать. Но что же делать? Я написала в соцсетях, что я вот тележурналист и хочу работать. И вдруг мне ответила Марина Шраменко, которая только тогда была генеральным директором, только запускала канал «Радость моя» или уже запустила, что давай к нам. Но опять же, а что снимать? А я до этого снимала такой большой проект, была руководителем, молодежный проект, где я придумала такое а-ля реалити. Было очень удобно, это интересно и модно. У нас в студии в течение... Ночные эфиры были по 4 часа. У нас в студии, что называется, тусовались несколько постоянных ведущих. Это была молодежь, которая у нас то брала интервью у кого-то, там, ротировалась, то кто-то по очереди из них вел, то они танцевали, то они какие-то сценки разыгрывали. А между этим шли какие-то видеоматериалы внешние. Ну, вот это вот молодежь. Коллектив сложился, но говорили мы не о божьих вещах, а формат мне понравился, и доля у него по Москве была 19.58, как сейчас помню, никто не ожидал.
Прям и очень... это надо пояснять нашим слушателям.
Это очень популярная программа. Ну, как бы доля – это тот же рейтинг, только от всех смотрящих в данный момент. Вот, и это как бы такой успех был. Нам ставили задачу 2%, мы сделали 19.58, наших ведущих начали узнавать на, ну, на улицах, в каких-то заведениях молодежных. Вот. И я думаю, ну а как же, вот что дальше делать? И параллельно знакомлюсь с православными людьми, с разными. И вот меня какие-то знакомые, там у Марины какой-то знакомый мне помог там со сметой, мы что-то с ней придумывали. Он меня познакомил со своим братом-металлургом, брат меня познакомил со своим другом-архитектором, какой-то коллектив собрался, как сейчас помню, в Лялином переулке. Мы попили чай, очень разноперая публика, но вот мы все верующие, и моему ликованию внутреннему не было предела, у меня новые единомышленники, о чем мы только не говорили. Вот о жизни, ну, как бы очень разные люди, о жизни, о нашей вере, как к Богу мы пришли. Давайте встречаться, давайте через две недели, давайте через две недели. Я приезжаю в этот Лялин переулок, и все суетятся, накрывают чай, сейчас батюшка приедет. А чуть-чуть отступлю, что один из людей, с кем я встречалась до того, послушав, что я хочу делать телевидение, он говорит, ну, тебе надо вот к отцу Киприану Ященко, он близок к чете Медведевых. Я говорю, ну, сейчас я метнусь и где-то найду отца Киприана Ященко. Как бы, а как я на него выйду?
К нам надо было на Спасский ехать.
Да, но я
как
тогда...
очень недолго, но у нас там он обитал.
Ну, вот я тогда еще не настолько была погружена, чтобы по храмам вот ориентироваться. Я вот только новоначальная такая. Ну, отец Киприан. И тут вот эта суета. Я говорю, а кто приедет-то? Они говорят, отец Киприан Ященко. Я думаю, интересно. То есть промежуток времени был очень небольшой между тем, как мне его, как бы мне о нем рассказали, и вот то, что он, значит, приезжает. Он приехал, мы сели пить чай, и он говорит, ну, у меня к вам такое дело. Значит, есть заказ на создание нового православного телеканала, который будет светский во внешней, а внутренне духовный. И эта компания начинает придумывать телеканал. А телевизионщик там среди них только я. И один мужчина, который занимается распространением сигнала в регионах. Но журналист, по сути, только я. И мы начинаем придумывать разные программы. И потом я монтирую из них, взяла у кого-то какие-то кассеты, на ВГТРК какой-то материал, доброе видео. И вот из этого доброго видео я монтирую анонсы 13 программ. Есть запрос на молодежную. Но я четко понимаю, что это должна быть вот такая же история, когда молодежь собирается в студии, что называется, тусуется, но только православная. Я, значит, засыпаю, думаю, как же мне ее назвать? Ну, как мне эту программу назвать? Ну, это про СО. Ну, то есть молодежь, она с вами, СО. Думаю, СО мы. Думаю, нет, что-то СОМЫ, это как-то вообще странно
звучит.
Это
про рыбалку.
Это про рыбалку. Потом думаю, СО ты, ну, пчелы, ну, тоже что-то такое странное. А потом думаю, СО вы. Думаю, о, совы. И вот это, значит, я делаю анонс этой программы «Совы». И остается этот лежать. Так этот канал не родился, но это видео осталось лежать. И потом, когда Игорь Мещан возглавил «Спас», меня как-то с ним, опять же, как-то через какие-то мудреные каналы меня с ним знакомят. Я прихожу, показываю это видео, и он говорит, ну вот давай начнем, прям все очень нравится, давай начнем с молодежной программы «Совы». И мы с ним объявляем кастинг. На этот кастинг приходят разные ребята, в том числе Константин Михайлович Мацан, Леночка Мацан, Кира Лаврентьева, Андрей Афанасьев. И вот эти вот все люди, как бы такие звезды ныне, Яна Копаева, известный блогер, они становятся совами. И мы 2 года снимаем эту программу, где ребята живут как бы в студии, да, мы отмечаем их дни рождения, мы поздравляем их, как Костю с Леной, со свадьбой, мы поздравляем Киру и Сашу, ее супруга, с рождением сына, и Саша такой осоловелый приходит, ничего вообще не понимает, вчера родился сын, мы ему дарим какую-то плюшевую игрушку, по-моему, Костя даже, Юля Николаева, да, дарили этого, совушку,
не помню уже.
Совенка дарим, что он совенок наш. И вот этот проект, который шел 2 года, вот это самое такое, знаете, «Сия угреши сердце мое». Вот это прямо такое тепло для сердца, и как бы вот то, что вышли ребята оттуда, и я, наверное, максимально реализовалась тогда профессионально в этом проекте. Потом были фильмы, потом много чего, вот сейчас мы на «Радио Вера» тоже снимаем что-то, и, надеюсь, будем развиваться. Но вот «Совы» — это прямо вот такое вот для меня, наверное, одно из важных таких чудес. Вот.
Да.
Отец Максим.
Сага.
Да. Я, кстати, вспоминаю, это Наталья сейчас про отца Киприана рассказывала, а я вспомнил, что я с отцом Максимом, на самом деле, он, естественно, не помнит, познакомился где-то, наверное, тоже лет 25 назад, ну, чуть меньше.
Когда отец Киприан был Владимиром Алексеевичем?
Не, я тогда его не знал. Я с ним я познакомился в 2003-м. Да, наверное, вот и с вами тогда же примерно на каком-то тоже медиа-мероприятии.
А меня забросило в медиа тоже чудесным образом. Но я не воспринимаю это как
главное
чудо.
На одной радиостанции это было.
Да, я занимался школами все 90-е годы. И, если так можно сказать, венцом моего занятия школами, это была школа-пансион Плёсково. Мы там жили несколько лет вместе всей семьей. Вот, а потом я вернулся в Москву.
И в мир.
В мир, да, потому что там это было совершенно затворничество, и там еще в Плёсково родилась православная юношеская газета. И за несколько лет, буквально вот с 98-го, когда вышел первый номер, ну и по 2003-й, когда уже «Наследник» начал выходить, у нас вдруг возникла такая серьезная молодежная журналистика православная.
Молодежная, я даже не знаю, что тогда было-то, когда мы познакомились. Ну как познакомились?
Поэтому в медиа я как-то пришли... вот раз из школьной темы в медиа меня забросило. Да, это как раз те годы.
Да, был ли «Наследник», тогда. Я почему-то запомнил, сложно было не запомнить отца Максима с такой черной, как смоль, бородой, подрясники, перевязанным...
Где мои 17 лет,
борода,
да?
Вот.
Да, но только она не черная.
И подрясник, перевязанный таким поясом с каким-то то ли... Ну, знаете, такой...
Матушка вышивала, да? Матушка вышивала, понятно, она Максим, у меня рукодельница.
А вы знаете, что я один из экземпляров, один из номеров журнала «Наследник» подарил президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву?
Нет.
Нет? Это не была чудесная история, это было очень все спланировано, потому что когда в бытности его президентом была встреча патриарха, президента и общественности в рамках очередной выставки «Православная Русь». И я был одним из участников встречи просто как человек, который должен прийти и задать вопрос, при этом, что любопытно, и это я готов просто об этом свидетельствовать, вопросы не были согласованы заранее. И не было модератора, который бы передавал вопросы из зала президенту. Установка была такая, это сильно было так, что президент, кого сам тыкнет пальцем, тот ему этот вопрос будет задавать. И мы не знали, кто будет. И все это было по-живому. При этом все-таки была задача вопрос задать, и надо было как-то понятно, что привлекать внимание спикера. И действительно, когда вот он только сел, он сидит в президиуме, президент, патриарх Кирилл, ну и ваши вопросы, и все такие, что-то руки вверх, что вот есть вопрос.
А ты «Наследник».
А у меня было 3 журнала, «Фома», «Нескучный сад» и «Наследник».
Ну это вот, большая
тройка, да. Вот, я сразу понял и поднял, и меня первый президент спросил, я какой-то вопрос ему задавал, что-то там говорил про медиа православные, как бы доносил, что называется, до него, что мы такие есть вообще-то, православные СМИ. Вот, вот я помню такую тему, и да. И
подарил журнал.
Да, а в конце я подарил эти журналы, передал через сотрудников ФСО, который тут же их, значит, проверил, чтобы там ничего не было, первому лицу. Вот так вот, да, так что... Это, кстати, знаете, такой тоже момент, такой момент к вопросу о, знаете, некой корпоративной солидарности православных медиа, потому что, ну, с точки зрения рынка, «Фома, нескучный сад» и «Наследник» можно было бы воспринимать как конкуренты. Но мы же не с точки зрения рынка на это смотрим, мы одно большое дело общее делали.
Да, и важно, вот, когда мы затевали
«Наследник». Я как сотрудник «Фомы» дарил 3 журнала в свое время, не своих.
Главный вопрос, который мы решали, а можем ли мы реализовать свои планы в рамках, например, «Фомы»? Потому что меня приглашали в «Фому» как автором как бы многократно с начала, вот, собственно, нулевых годов. Или можем ли мы реализовать как команда свои планы в рамках «Нескучного сада»? И только когда мы поняли, что нет, это не конкуренция на одном поле, а это особая вообще тема, которую только так мы и можем. Потому что совершенно другие ресурсы требуются, усилия, чем просто вот это. И 10 лет «Наследника», да, нас признавали в том числе лучшим светским молодежным изданием. То есть я думаю, что не зря вы президенту тогда это все вручали. А сейчас думаю, господи, как же мы могли тогда такое крутое делать-то? Сейчас вот 2 раза в одну реку не входит, конечно.
А где ваши поросли православных журналистов сейчас?
Ну, православных журналистов много. Мы, кстати говоря, у нас была и школа молодого православного журналиста. Понимаете, все это требует определенных ресурсов, очень серьезных, организационных. Если Фома такой ресурс впоследствии, мне кажется, нашел, то у нас, поскольку мы были изданием Новоспасского монастыря, смена наместников была как бы роковой историей, которая прервала вот это преемство взаимодействия нашей молодежной команды и не то что священноначалия, а вот такой мощной поддержки церковного священноначалия с самого верха. Ну и потом все-таки журнал это не вот именно глянцевый журнал, бумажный, это сейчас же не читают молодежь.
Ну да,
то есть,
да.
Действительно, закончилась эпоха, закончилась тема, поэтому. Но мы никуда, как бы люди-то продолжают, если вы на «Радости моей» работали, вы, наверное, знаете Василия Пичугина, однофамильца.
Да, Алексея и Пичугина. Вообще не родственник.
Да, который близко. Не попал на веру,
я помню, не его знаю,
приглашали может, несколько раз, но который здесь у нас не присутствует на вере, просто потому что кто-то мне сказал из руководства, что 2 Пичугинах мы на вере как бы не сможем вместить.
Слушайте, интересно, что и «Совы» мы начинали на «Спасе», потом мы их сделали, спасибо Марине Шараменко, на «Радости моей», а потом они выходили в эфир, вот Костя мне рассказывал, на «Спасе», я даже этого не видела. Причем Костя тогда сказал, слушай, я за тебя все это говорю, что как-то странно, выходит «Совы», где он там сидит 20 с копейками, а потом выходит программа «Не верю», где сидит уже взрослый Костя.
А вообще-то, если говорить, где поросли, Евгения Жуковская знаменитая.
Ну, Жень, да,
сейчас она у меня начинала простой журналисткой.
Светлые истории.
Друзья, это «Светлые истории» на Светлом радио, на радио «Вера». И напомню, что вы можете их не только слушать, но и смотреть на всех платформах, где представлена радио «Вера». Это в первую очередь наш сайт radiovera.ru, наше сообщество ВКонтакте. И сегодня «Светлые истории» на тему чуда, главного события, которое вот именно так воспринимается и ощущается, что оно не могло произойти в какой-то нормальной, привычной системе координат, но случилось. И отец Максим Первозванский, протоиерей, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, рассказывает историю своего знакомства с женой, а здесь слушаем и тоже делимся своими историями мы, ведущие радио «Вера», Наталья Лангамер, Константин Мацан и я, Алексей Пичугин. Мы как-то ушли совсем далеко в воспоминания. Да, я сейчас тоже уйду в воспоминания немного. О каких-то событиях, которые сильно повлияли на нашу жизнь. Я вот в начале программы говорил про главное чудо. Ну, наверное, главное чудо — это не совсем корректное определение, потому что с нами все время что-то, со всеми людьми что-то происходит, но все по-разному это воспринимают. Кто-то как должное, просто не задумываясь о том, что это может быть каким-то напоминанием Бога о себе в твоей жизни. Может быть, это просто цепью совпадений. Вот у меня, например, было 3 каких-то таких важных события, которые я выделяю, которые повлияли на мою дальнейшую жизнь кардинальным образом. Мое воцерковление — это, наверное, одно из первых событий таких, которое произошло, когда мне было 15 лет. Я до того, кстати, даже спорил с какими-то своими сверстниками, не сверстниками, и более старшими людьми о том, что Бог есть, они мне там кто-то доказывал, что его нет. Я абсолютно не церковный никакой, ну вот получивший только, наверное, детскую Библию по Радио России когда-то, разыгрывавшееся там в 89-м или 90-м году, маленький был, и она меня впечатлила своими картинками, вот этот, на хорошей бумаге, с хорошей
обложкой.
Да, да, да.
У всех она была.
У всех она была, да. И для меня это стало каким-то, ну, видимо, еще в том возрасте, когда было свойственно во всем верить старшим, мы были... совсем светской, не церковной, там, постсоветской, советской, позднесоветской семьей, но у меня родители всегда интересовались чем-то, что чуть-чуть за пределами, поэтому у нас дома было много всяких восточных книг, и вот среди этого всего были, конечно, книги по христианству, а у меня была детская Библия, и как могли, мне что-то из нее объясняли, но это так и оставалось лет до моих 15, наверное, предметом того, что, ну вот, а я верю. Ну, как верю? Ну, вот, и все это никак не влияло на мою жизнь совершенно. А в 15 лет я эту историю, и здесь на «Светлых историях» тоже рассказывал. Я вдруг, будучи у себя на даче под Подольском, захотел пойти в храм, просто проснулся и решил, что сегодня суббота, вечером в храме там вроде говорят службы бывают, и надо сходить. И пошел, причем пошел в тот храм, где меня крестили, куда мы с мамой иногда заходили. Храм этот когда-то первый открылся, еще в 80-е годы, приехал такой совсем молодой священник, отец Борис, он, кстати, и по сию пору настоятель этого храма уже там почти 40 лет.
Замечательно.
Все менялись, вот все менялись, а отец Борис, он так монолитно там. Для меня это тоже какой-то признак стабильности. Но я пришел туда, и мне не понравилось, потому что много народу. Это же первый храм, который открылся, я говорю, что весь соседний тогда еще город Климовск туда ездил, в Сертякино. Я вспомнил, что рядом есть еще один храм, который только-только открылся. Я вот туда дошел. Я там постоял в конце вечерней службы. Я послушал проповедь. И вдруг это как-то внутри меня все изменило. Вот эти там 10 минут окончания службы и какой-то небольшой проповеди, оно на меня, оно как будто что-то встроило в меня, вот что, чего не хватало. И я с этого момента понял, что я действительно там... церковь — это что-то очень важное в моей жизни. Я помню, что я вышел из храма, первым делом в канаву выкинул пачку сигарет, которая у меня была. Следующий, это, наверное, кстати, предшествующий этому этап был, это произошло, когда мне лет 13, наверное, было, я поехал первый раз в археологическую экспедицию, которая с тех пор вот очень сильно определила меня как человека и определила круг моих знакомств. Вот тогда там, в этой экспедиции, начал формироваться тот круг, который меня очень сильно поменял и который определил мои интересы. Я когда-то, кстати, для Фомы написал статью, что почему я не стал археологом, она даже вышла 15 августа, в день археолога, но, тем не менее, археология с тех пор со мной, она открыла для меня возможность как-то понимать, интерпретировать и объяснять и себе, и кому-то из окружающих близких людей какие-то закономерности истории, потому что через материальную культуру очень многое воспринимается. Вот то, что можно потрогать, это чуть... Это следующий шаг после учебника истории, потому что, когда ты можешь потрогать, у тебя сразу возникает куча вопросов, а что дальше, и ты уже для себя на них отвечаешь. И третье такое событие, которое очень сильно повлияло, и самое главное, что, знаете, даже, наверное, может быть, не археологическая экспедиция, а когда меня папа отвел в кружок при историческом музее в какой-то момент, я очень хотел поехать в экспедицию, прям с раннего-раннего детства я мечтал, что я поеду в археологическую экспедицию. Но сначала меня привели в кружок исторического музея, который уже потом позволил поехать. Там наша чудесная, прекрасная совершенно преподавательница, там, дай бог ей здоровье, мы, к сожалению, редко, но общаемся, Марина Будинина, вот нас выращивала молодых юных краеведов. Мы там познакомились с моим другом Мишей Хрущевым, которого все хорошо знают, слушатели радио «Вера», по нашим прогулкам по Москве. И дальше вот это стало все, переросло в археологическую экспедицию, потом в воцерковление, потому что это вот экспедиции, они тоже были в Подольском районе сначала, потом в Суздаль переехали. И храм, он как-то очень лаконично вписывался в пространство, которое стало для меня близким еще и благодаря экспедиции. А потом уже, благодаря Мише, я оказался на радио, где мы познакомились с отцом Максимом, то тогда, в начале 2000-х, я уже подрос к тому времени. Это была такая небольшая, но известная в то время радиостанция на Народное радио, я даже не знаю, существует она сейчас или нет, но она стала вот таким моим первым опытом работы в большом, в мире больших радиостанций, хотя она и была небольшой, но все-таки в то время была достаточно серьезной. И вот все вот это меня определило как личность. И вот все это можно выстроить какими-то цепочками, которые для кого-то покажутся совпадением, а для меня они действительно чудесные. Вот угу. Как-то так, наверное.
Чудо как цепь событий, это же тоже очень важный момент.
Ну да, вот я это
момент.
Так и воспринимаю. Спасибо вам большое за эту беседу, за ваши светлые истории. И напоминаю, что, как всегда, в понедельник вы можете включить приемники, включить телевизоры и компьютеры, мониторы. А если в телевизоре есть такая возможность, зайти в интернет, а зайти на наш сайт radiover.ru в 6 вечера и, или там во ВКонтакте, или на других каких-то платформах, где Радио Вера представлена, посмотреть на наши улыбающиеся лица, рассказывающие светлые истории.
Надо срочно улыбнуться.
Сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, Наталья Лангамер, ведущая Радио Вера, Константин Мацан, ведущая Радио Вера, и я, Алексей Пичугин, были с вами здесь. Прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Храни вас всех Господь.
Светлые истории.